Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Охота на ведьм. Рассказывает историк-медиевист, научный сотрудник ИНИОН РАН Григорий Бакус.
Область знаний.
Сегодня мы с вами поговорим о охоте на ведьм в масштабе макроисторических процессов. Это достаточно интересное событие, которое мы можем понять с разных точек зрения. И это событие, оно очень интересно тем, что мы можем его попытаться охарактеризовать именно как некое социальное явление. А вокруг истории охоты на ведьм в последние порядка 40 лет ведутся очень интенсивные исследования в мировой исторической науке. То есть огромное количество книг издавалось. И вот эти исследования, они привели к тому, что мы сейчас можем попытаться как раз вот охарактеризовать это явление как событие большой такой истории. Дело в том, что на протяжении 19-20 века доминировала точка зрения о том, что колдовство присутствует практически всегда в любой культуре, начиная, например, там, от Вавилона и заканчивая современностью. Фактически какие-то представления есть, и здесь мы видим в Европе исключительно такое волевое решение католической церкви, которая попыталась воспользоваться предрассудками для того, чтобы развязать вот эти самые события. Так интерпретировали охоту на ведьм, например, историки конца 19-го, начала 20 века, например, Йозеф Ханзен, которые фактически говорили о том, что инквизиторы, просто устав или когда у них закончились еретики, поменяли объект для того, чтобы не прекращать свою деятельность. Что изменилось? Благодаря тому, что за последние 40 лет очень активно проходят, например, региональные исследования, открывается большое количество материалов в различных архивах, мы можем охарактеризовать динамику преследований. И эта динамика, она показывает нам преследование как длительный процесс, но процесс неравномерный. Сейчас принято говорить о том, что охота на ведьм – это вообще собирательное понятие, которое используется в отношении большого количества повторяющихся ситуаций. Эти ситуации, связанные с обвинением в колдовстве, возникают достаточно кучно в определенном промежутке времени. Они имеют место быть в европейской истории, особенно активны с середины 15 века, в начале 15-го как раз вот намечается первый взлет вот этих событий. К середине 15 века мы видим, что уже есть тенденция. И эта тенденция развивается, переживая ряд взлетов и падений. Последний пик на протяжении 15 века приходится вот как раз, вот, наверное, на деятельность Генриха Инститориса и его ближайших современников. После этого, в начале 16 века, лет на 30-40 происходит спад. Колдовство уходит на второй план. Дел таких становится фактически меньше. На территории Священной Римской империи происходят совсем другие события. Эти события получили название «Реформация» и «Великая крестьянская война». Происходит другое религиозно-политическое потрясение, которое перефокусировало общество. И второй взлет, который оказался гораздо более зловещим, отмечается уже в конце XVI века, и вот этот мрачный взлет, он продолжается на протяжении 17-го столетия. И эта ситуация, конец 16-го, начало 17 века, принципиально отличается по количеству преследуемых, по размаху насилия, и она оказалась отягощена несколькими превходящими обстоятельствами.
Охота на ведьм.
Область знаний.
Во-первых, дело в том, что реформация, о которой я вот уже упомянул, и последовавшая за ней серия религиозных войн, она фактически разрушила традиционные механизмы, которые держали насилие в определенных рамках. То есть после того, как несколько десятилетий различные германские княжества выясняли между собой отношения на поле боя, фактически разрушились ряд традиционных механизмов, которые сдерживали насилие на местах. И это очень заметно, потому что вокруг колдовства появляется идея о том, что это исключительное преступление, crimen exceptum. Рухнули все дебаты, которые существовали до этого, существует ли колдовство вообще, реально оно или нет. Рухнули традиционные представления о допустимых рамках насилия, потому что традиционная инквизиционная процедура в светских судах предполагала, например, что человек не может умереть под пытками. То есть это очень четко ограничивалось то насилие, которое можно подвергать человека. То есть палач, если бы он запытал до смерти человека в традиционной ситуации позднего средневековья, конца 15 века, он фактически считался убийцей. И он как минимум терял свой статус профессионала, который имеет право этим заниматься. Поэтому после пыток людей лечили. Добросовестные у палачей была еще второе амплуа, которое было связано с тем, например, что они занимались периодически вправлением вывихов и всевозможных травм. А как только появляется идея о том, что колдовство является исключительным преступлением, снимается ограничение по количеству пыток и меняется позиция в том плане, что теперь, если человек умирал под пытками, считалось, что его вина доказана. То есть умершего на пытках просто приравнивали, и его останки сжигали с теми, кто пережил эти пытки и могли бы быть казнены заживо, сожжением. Вот. А в этом смысле очень сильно изменилась ситуация где-то к концу XVI века. И второе событие, которое, как правило, обычно упускали из виду ученые 19-го, начала 20 века, и которое всплыло благодаря активным исследованиям разных историков, это изменение климата. Так называемое наступление малого ледникового периода, это глобальное похолодание в Европе, которое началось как раз вот в середине XVI века и продлилось порядка 200 лет. Это было принципиально важно, потому что европейское общество позднего средневековья, оно было аграрным. И вот такие потрясения, они очень сильно создавали высокую напряженность. То есть, если вот буквально продолжим эту логику и попытаемся представить, как они реагируют на ситуацию небывалых заморозков, например, когда вымерзает на корню озимые, например, то, что посадили, они не всходят, условно говоря. И так происходит несколько лет. И люди воспринимают вот такого рода бедствия как что-то чрезвычайное. Это можно толковать либо в религиозном ключе, как кара Господня, либо можно истолковать, что у этих бедствий есть человеческая подоплека, что кто-то навел такую сильную порчу, она настолько сильная, что мы не можем припомнить, чтобы было такое в прошлом, и отцы нам такого не рассказывают. Значит, это что-то чрезвычайное, значит, давайте более активно искать. И вот такого рода ситуации, они достаточно активно появляются на протяжении XVI века, и мы видим запрос, который идет снизу на новые процессы, и это тоже вносит свой вклад. Об этом сейчас активно писал, например, такой немецкий историк, как Вольфганг Берингер. Его на русском языке, к сожалению, книг пока еще нет, но он достаточно активно интересовался именно вот этим моментом, как немецкие крестьяне переживали изменение климата. И это, с его точки зрения, было как раз вот одним из таких вот импульсов к ужесточению преследований за колдовство. Это иррациональное преступление, которое превосходит с точки зрения обывателя все возможные ситуации по своим последствиям, потому что мы такого просто не помним. Это голод, дороговизна, которая приходит, это разруха, это люди, которые вынуждены искать какие-то места, где они смогут найти какой-то дополнительный заработок. В позднем средневековье, кстати, достаточно высокая была такая локальная миграция, крестьяне могли уходить в города на заработки, условно говоря. Вот. И это как раз вот создавало еще и определенную напряженность, потому что вот к этим пришлым людям отношение было совсем другое. В Германии, например, существовала специфическая градация, которая предполагала, что вот есть бюргеры, это граждане, горожане, которые живут в этом городе и имеют определенные права. Они платят налоги, выбирают магистратов, которые занимаются коммунальным бытом. И есть аусбюргеры, то есть люди, которые приехали на работу, но не имеют политических прав. При этом, как правило, города удивительным образом оказывались достаточно либеральными. То есть, если город большой, они, как правило, не занимались большими преследованиями. А вот на местах небольшие охоты они могли повторяться с определенной периодичностью. И, как пишет, например, современный историк Брайан Левак, вот, охота на ведьм представляет собой конгломерат вот таких вот небольших социальных катаклизмов, которые мы можем ранжировать по своим масштабам. Во-первых, это могут быть небольшие преследования, которые охватывают одного-трех человек, точечные. И это, наверное, был самым главным раздражителем, когда, грубо говоря, преследования не выходят за рамки определенного количества подозреваемых, которых, ну, маргиналов, которые могут существовать в любой деревне. Но вот в таком режиме охота на ведьм может прокатиться практически по всей Европе. И это очень похоже на такую своеобразную эпидемию, когда сначала в одной деревне происходят такие события, потом наводят справки, что-то, и случается колдовская паника в соседнем регионе, и что-то такое происходит.
Охота на ведьм.
Область знаний.
Как правило, большинство проблем, связанных с охотой на ведьм, вот клином сошлись на территорию Священной Римской империи и на германские земли. И, но вот эту особенность кочующего потрясения мы можем увидеть на примере Швеции, куда колдовская паника пришла уже в конце 17 века. То есть в Германии уже к этому времени паники начали сходить на нет, а в Швеции в 70-е, 80-е годы 17 века пришла, и она достаточно сильно выстрелила. Левак продолжает в этом плане анализировать и говорит, следующий уровень – это преследование среднего масштаба, это где-то до 10 человек. И вот, как правило, такого рода преследования, они показывают, что расширение круга подозреваемых, и вот здесь начинает работать значение пытки. То есть если на небольших преследованиях, как правило, происходит стигматизация определенных людей, кого подозревают, и они оказываются обвиняемыми, то потенциал охоты на ведьм, он развивается именно в динамике, и когда происходит определенный перелом, появляется новый подозреваемый, да, например, резко начинает работать такой механизм, как пытка, и в этом смысле в какой-то момент начинает работать цепная реакция. В каких-то ситуациях она удерживается в пределах 5-7 человек, то есть несколько первоначально подозреваемых плюс 2-3 человека. А в каких-то моментах происходит слом всей социальной матрицы, когда происходят повальные взаимные обвинения, кто-то не выдерживает на пытках, и в этот момент происходят по-настоящему большие массовые преследования, которые обрушились вот на Германию в конце 16 и в начале 17 века. А в начале 17 века происходит еще одно большое социальное потрясение, которое еще более усугубило эту ситуацию, то есть при том, что систематически идут неурожаи, голод, и начинается 30-летняя война. По существу такая мировая война 17 века, где участвует большинство европейских государств. Это все сходится на территорию Германии. И 30-летняя война, она еще больше усиливает вот этот механизм насилия, который разрушает практически все способы социальной защиты. И в результате этого мы видим взлет того, что в ряде княжеств Священной Римской империи, которые возглавляли епископы, это духовные княжества, которые придерживались позиции такого радикального католицизма, преследования за колдовство достигают своего апогея. Здесь мы можем отметить, во-первых, Кёльнское епископство, которое на протяжении 10 лет, в 20-30-е годы 17-го столетия, оно фактически выдержало самое такое тяжелое преследование за колдовство. Оно охватывало периферийные районы. То есть Кёльн, как большой город, пользовался независимостью. Он пережил свои охоты на ведьм, этого его тоже не минуло. Но старания епископа, они обрушили преследование на небольшие городки, которые были под его прямой властью. А вот на небольшие деревеньки и города вот это обрушилось очень сильно. И кёльнское епископство потеряло порядка 2000 человек. Для 17 века это очень большой такой показатель. И это один из таких вот примеров, наверное, самого масштабного преследования за колдовство.
Охота на ведьм.
Область знаний.
похожую ситуацию, но на протяжении 40 лет, это 80-е годы 16 века и начало 17 века, показывает Лотарингия, которая скорее тяготела к французскому королевству и по юридическим своим основам. Фактически она занимала такую пограничную территорию, которая формально принадлежала к Священной Римской империи, но там было смешанное население, смешанные правовые практики, и, соответственно, французское королевство тоже туда посматривало на это территорию. Вот, а в Лотарингии тоже очень сильно выстрелила охота на ведьм, и там тоже вот мы видим порядка 2000 человек, которые попали под жернова вот этих преследований. Похожими события развиваются в ряде других епископств. Наверное, одним из самых таких вот показательных в плане применения насилия было как раз вот епископство Бамбергское. Территориально это Южная Германия. Находится Бамберг не так далеко от Нюрнберга. Когда-то Нюрнберг находился на территории вот этого бамбергского епископства, но Нюрнберг смог, как богатый город, выкупить свою свободу и независимость. А Бамберг и его округа остались под властью епископа. Епископ, как князь этой территории, как светский господин в том числе, придерживался таких вот радикальных взглядов с точки зрения того, что необходимо очистить католическую веру от всех возможных суеверий, и он запустил вот преследования, которые, в общем-то, вылились практически около 1000 казней за короткий промежуток времени. Вот Бамберг считается одним из таких вот эпицентров, где за короткий промежуток, 4-5 лет, происходят массовые преследования, и вот события в Бамберге, они вот считаются, наверное, таким одним из эталонов преследований ведьм, которые разрушают все уровни социальной организации. То есть это именно конвейер по производству насилия. Конвейер, который, в конце концов, втягивает все новых и новых людей и фактически разрушает социальные связи в этом городе. Это вот такой эталон. Что интересно, что вот такие потрясения, как правило, случались на территории какого-то княжества, и после них наступало такое затишье, и после этого преследования уже за колдовство не повторялись. Слишком сильные разрушительные последствия, которые обрушивались на это княжество, они были таким уроком для местного населения, которое старалось вот после этого ни в коем случае не дать повода для повторных преследований. И вот этот нюанс, он на самом деле очень важен с точки зрения того, что мы, как правило, воспринимаем охоту на ведьм как такой единый процесс, который длится 300 лет. 300 лет он нигде не длился. Как правило, это происходило как вспышка, которая либо вот выгорала, выбивая огромное количество населения, либо это происходило в меньших масштабах, но это тоже очень сильно приводило к потрясению местного населения, и они старались это не повторить. Вот если мы пытаемся увидеть охоту на ведьм как некий такой вот логический, рациональный процесс, вот именно исследование больших охот показывает, что насилие фактически разрушало ту мифологию, которая вообще колдовство создавала вокруг себя в традиционном обществе. То есть никаких идей о вредоносном колдовстве, порче, малефиции после такого взрыва социального фактически уже не давали ход и никогда не повторялись. Вот это, наверное, один из самых таких интересных масштабов, которые мы часто недооцениваем, когда пытаемся просто понять вот охоту на ведьм как некое большое событие, которое занимает длительный период. Оно для нас кажется большим, но на самом деле это действительно было таким вот конгломератом небольших событий, которые в практической плоскости означали катастрофу для небольшого города или небольшого сельского округа. И что интересно, что на фоне нарастания насилия падает составляющая интеллектуальная. Если в начале преследований активно пишутся трактаты о колдовстве, то в конце преследований эти трактаты перепечатываются во многом. Но для большинства людей содержание этих трактатов, оно воспринимается как совершенно очевидный вздор, потому что эти трактаты были нужны только юристам, которые должны были обставлять обвинительные приговоры. А для тех людей, кто видел это со стороны, уже не было никаких объяснений, которые могли бы подтвердить представление о колдовстве.
Рассказывал историк-медиевист, научный сотрудник ИНИОН РАН Григорий Бакус.
область знаний.